тема очень актуальна. И то, что мы будем сегодня обсуждать, очень сильно будет отличаться от того, что вы привыкли о позвоночнике слышать, читать в газетах, в рекламных листовках каких-то клиник, на различных сайтах и прочее. И, в общем-то, отличаться будет только по той причине, что я буду говорить о позвоночнике всего лишь правду. Меня зовут Евгений Александрович Черепанов, я ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук. В течение 11 лет занимаюсь заболеванием позвоночника. Почему я считаю возможным рассказывать о позвоночнике? Моя карьера складывалась немножечко необычным образом. Я начинал работать в очень интересном отделении, в котором пытались подружить ортопедов, травматологов и нейрохирургов. И те, другие оперировали на позвоночнике, это было в Новосибирском институте травматологии и ортопедии, но при этом у каждого были совершенно какие-то свои взгляды на то, какие должны быть операции, что нужно делать, как помогать пациентам. Ну и вот, чтобы разрешить эти споры, в принудительном порядке собрали в одном отделении нескольких ортопедов и нейрохирургов и заставили их вместе работать с пациентами и вырабатывать какие-то общие подходы. Ну, к слову сказать, эксперимент провалился, и в итоге просто нейрохирурги ортопедов загнобили. Но, тем не менее, мне удалось поучиться и нейрохирургическим операциям, и, собственно, по образованию я ортопед, я получил специализацию как мануальный терапевт. После обучения в ординатуре я работал в лаборатории биомеханики, это мне дало также определенное познание о том, как работает позвоночник, как он устроен, мы занимались экспериментами. И параллельно я работал в качестве ортопеда-травматолога в реабилитационном отделении. В 2006 году я переехал в Москву и возглавил в железнодорожной больнице ортопедическое отделение, где мы помогали разным пациентам, но больше всего было пациентов с болями в спине. И вот, работая в этой больнице, я однажды пришел к выводу, что я пытаюсь пациентам рассказывать о том, что они должны делать, почему у них болит спина, как устроен их позвоночник. Но у меня совершенно нет возможности в рамках какой-то одной консультации это сделать эффективно. И я начал собирать их вот на группы и проводить специальные семинары. В течение больше чем 2 лет я очень долго экспериментировал, выбирал различные форматы этих занятий. Ну и в конечном итоге мне удалось найти более-менее оптимальный способ изложения информации. И я сделал очень несколько интересных открытий. Оказалось, что люди до такой степени не понимают о том, что с ними происходит, почему болит спина, что нужно делать. У них совершенно нет источника правдивых сведений, и, к сожалению, врачи, с которыми они сталкиваются, очень часто дают неправильную и неадекватную информацию о позвоночнике. И я специально начал проводить определенные исследования на эту тему, которые позволили мне получить очень интересные данные. Вот подтвердите, пожалуйста, что сейчас слышно меня еще раз, потому что у меня полная тишина, нет никакой обратной связи. Отлично, хорошо. Евгений, пришло ли электронное сообщение с моим слайдом? Если пришло, я бы вот хотел сейчас его показать. Так, пришло. Если можно, давайте сейчас его покажем. Угу. А я пока скажу то, чем мы будем заниматься сегодня. Вообще рассказать о позвоночнике там, в 30 минутах, в час, в 2 часа уложиться просто невозможно. По моему опыту могу сказать, что необходимо около 8 часов, чтобы людям более-менее изложить адекватную информацию так, чтобы они поверили мне и меня поняли. Поэтому сегодня мы в основном будем заниматься тем, что отвечать на ваши вопросы. Но я буду стараться делать это таким образом, чтобы в ваших вопросах обнаружить вот те наиболее частые вещи, наиболее важные, которые людей беспокоят, то, что им нужно, собственно, о спине знать. Я хочу вам продемонстрировать, что в этой области существует огромное количество заблуждений, чтобы вы просто поняли, что необходимо получать дополнительно другую информацию. И если получится, я бы хотел немножко прибавить уверенности в себе каждому из слушателей, потому что я знаю, что очень многие люди, когда дело касается позвоночника, испытывают много страхов, потому что каждый раз, когда у кого-то болит спина, он начинает думать, ну вот сегодня мне, допустим, 30 лет, и у меня болит спина. А что будет завтра? А что будет через 20 лет? Не случится ли такое, что я окажусь в инвалидном кресле? Значит, на ваш вопрос я отвечу, что нет, видео не будет. Ну, мы так договорились с Евгением. Если как бы есть пожелание смотреть видео, но в следующий раз можно делать и с видео. Сейчас можно показать слайд? Так, загружается. Хорошо, ладно. Значит, вы можете, пока я сейчас дам некоторую общую информацию, вы можете уже мне писать вопросы. И я хочу сказать, что сегодня я планирую автору самого интересного вопроса подарить книгу, которая недавно вышла в печати. Из печати книга эта написана мной, называется «Школа здорового позвоночника». Она содержит очень много важных сведений о спине и о том, какие существуют заблуждения о том, что касается боли в спине и позвоночника. Итак, вы все знаете, что проблема боли в спине очень распространена. Насколько она действительно важна? Записывайте. В течение жизни боли в спине беспокоит 8 человек из 10. То есть фактически, по большому счету, практически ни у кого из нас нет шансов прожить свою жизнь таким образом, чтобы ни разу не ощутить боль в спине. Если мы возьмем более короткий промежуток времени, то в течение года практически каждый третий человек хотя бы раз сталкивается с болью в спине. А вот если взять один конкретно взятый день, то практически каждый десятый испытывает боль в спине, причем многие люди из-за этой боли не в состоянии работать. Понятно, что такое распространение этой проблемы наносит очень значительный экономический вред. Вот когда я начинал работать 10 лет назад, в западной литературе мы читали, что в США затраты на лечение боли в спине и на экономические потери с разными причинами связаны, составляли около 90 миллиардов долларов в год. Сегодня США теряет в связи с этой проблемой больше, чем в два раза, то есть около 200 миллиардов долларов. В России, как обычно, адекватной статистики не существует, поэтому мы можем только приблизительно гадать. Однако хорошо известно, по данным разных стран, что лечение боли в спине обходится дороже, чем, скажем, заболевания сердца, заболевания эндокринной системы, такие как сахарный диабет, причем вместе взятых. И примерно находится на одном уровне с онкологическими заболеваниями. При этом воздействие на именно вот влияние на исход совершенно разное. Боли в спине никто не умирает. Что делать? Почему так происходит? Интересно, что главные затраты связаны не с самим лечением, а с тем, что люди, у которых болит спина, очень часто не могут работать. И вот потери общества в связи с выплатами по больничным листам, в связи с тем, что не производятся какие-то товары, не оказываются услуги, то есть люди нетрудоспособны. Вот это вот самая большая, это практически там где-то 70-80% потерь. То есть они вроде бы незаметны. но на самом деле влияние на экономику очень высоко. И что интересно, вот если мы сравним, скажем, с какой-то другой областью, да, там, лечение болезни сердца, лечение там, сахарного диабета, все знают, что в принципе вот в этих областях существуют какие-то стандарты, достаточно отработанные хорошо. Но когда дело касается боли в спине, то мы сталкиваемся с тем, что существует огромное количество конкурирующих методов лечения. Вообще непонятно, почему такое происходит. Почему одновременно вы можете прийти сегодня, допустим, к терапевту, он скажет вам попить таблеточки. Вы пойдете к неврологу, он скажет, что вам нужно иголки, допустим, ставить. Вы пойдете к коммунальному терапевту, он скажет, что таблетки – это отрава, а у вас сместился позвонок, его нужно вправлять. Вы пойдете к хирургу, и хирург скажет, что нужно делать операцию, а там, десятый доктор скажет, что хирурги вас хотят зарезать. Причем тут экономика? При том, что, собственно, это же наша с вами жизнь. В том, что я говорил, что основные экономические потери, да, это, во-первых, это лечение. Мы тратим деньги на лечение. Это очень важно знать, как правильно себе помочь при боли в спине. А во-вторых, боль в спине заставляет людей отказываться от работы. И это тоже то, что влияет на качество нашей жизни. Если сегодня у меня болит спина, я вышел на работу, не вышел на работу из-за этого, я не заработал деньги. Так, у меня появилось какое-то эхо. Так, сейчас все нормально. То есть я думаю, что я понимаю, что вас больше интересует ваше здоровье, но вы должны понять, насколько все это важно, и чуть-чуть наберите терпение, вы дальше поймете, что вещи, о которых мы говорим, они немножечко не то, о чем вы привыкли слышать. Если я сразу сейчас начну давать вам конкретные рецепты, то ну, либо вы завтра поверите другому, да, либо вы просто не воспримете вообще то, о чем я говорю. Так вот, я остановился на том, что люди повсеместно сталкиваются с противоречивыми рекомендациями. Это происходит. То есть, и на самом деле сталкивается с тем, что лечение боли в спине неэффективно. И оно на самом деле, неэффективность этого процесса просто чудовищна. Действительно, получить хорошую помощь очень трудно. И во многом это происходит из-за некой порочности медицинской системы, с которой мы сталкиваемся. К сожалению, врачи очень часто дают очень неадекватную информацию о боли в спине. И это происходит по разным причинам. И во многом их заставляет это делать сама медицинская система. Если это врачи, которые зарабатывают деньги на лечение пациентов, работают в коммерческой системе, то им выгодно запугивать пациентов и уговаривать их на часто бесполезное, ненужное лечение, делать как можно больше назначений. Если это врачи, которые работают в государственной системе, то им выгодно, наоборот, пациента скорее отвязаться, сказать ему что-нибудь такое, чтобы он поменьше приходил, поменьше обращался, сказать, что там спина болит у всех, иди отсюда и так далее. Я очень хорошо знаю, как это все выглядит. Я думаю, что вы часто очень сталкивались с подобными ситуациями. Принято на пациентов навешивать ярлык больного. То есть человек приходит к врачу с жалобами и говорят ему, что вы больны, у вас разрушен позвоночник, у вас образовались грыжи, у вас остеохондроз. И человек осознает себя больным. И вот подобные вещи оказывают очень сильный негативный эффект. И если ну, получится, то я немножечко об этом расскажу поподробнее. Я не хочу ругать только врачей, говорить, что во всем виноваты плохие врачи, и они наносят вред. Потому что поведение самих пациентов тоже очень негативно сказывается на их здоровье. Многие пациенты любят простых решений. Вот даже посмотреть сейчас вопросы, которые вы задаете, да, можно более конкретно по заболеваниям. Да. Боли в грудном отделе спины слева по ночам как быть? То есть вы хотите, чтобы я сейчас вам сказал, вот возьмите, натрите спину редькой, и тогда боли в левой стороне спины пройдут. Там холодные конечности, признаки лет за серьезных заболеваний с позвоночником. Люди привыкли искать простых рецептов. Это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Люди, которые приходят на мои семинары, это достаточно долгий процесс, который может занимать несколько дней. Когда мы первый раз один в кружочек, они начинают задавать мне вот такие вопросы. Красная или синяя пилюлька, совершенно верно. Что делать, если болит левая коленка? Каким способом вылечить грыжу? И так далее. А второй, на третий день подобные вопросы исчезают. И вот почему. Потому что ответы на проблемы в спине, они заключаются совершенно в других вещах. О позвоночнике людям никто нормально не рассказывает. И поэтому многие зациклены на том, чтобы им вылечили их грыжу, чтобы они пришли и им сказали, какой способ лечения остеохондроза лучше и так далее. Очень многие люди обладают каким-то просто вот какой-то верой в различные методы обследования, они приносят эти томограммы. Я очень часто в интернете вижу, когда мне начинают задавать вопросы, переписывают сначала до конца описание рентгенограммы или МРТ и просят объяснить, что это значит там, и как от этого вылечить. Ну что у нас со слайдами? Потому что я бы хотел... Не решил этот вопрос. Окей, ладно. Значит... Что нужно, чтобы решить эту проблему? Да, мы сейчас перейдем уже к более конкретным вещам, немножко потерпите. Я понимаю, что я немножко расплывчато говорю, и я прошу меня извинить, потому что я привык все-таки работать глаза в глаза со слушателями и отвечать в живом диалоге, беседовать и обсуждать все проблемы. Сейчас мне приходится вот в виде какого-то радиоведущего выступать. Для меня это немножко новая роль. Надеюсь, дальше будет получаться лучше. Врачи должны использовать современные алгоритмы. К сожалению, практически встретить врача, который лечит правильно, очень трудно. И я уже говорил, почему так происходит, потому что у них есть определенная морковка, которая заставляет их принимать неверные решения. Пациенты должны знать правду о позвоночнике, потому что иначе они не смогут принимать решения, иначе им свойственны необоснованные страхи за свое будущее. Если пациент не знает простых элементарных вещей позвоночников, то он становится уязвимым к шарлатанам, потому что ему можно сказать все, что угодно. Там, как вправить грыжу, что ему нужно позвонок поставить на место, что ему нужно сделать пиявку, и она у него прорастает там какие-нибудь наросты на позвонках. И люди идут на это, платят деньги, и действительно верят. И неправильное убеждение о позвоночнике – это не просто там трата денег, а это на самом деле еще и очень большой риск развития хронических болей. Это серьезное научное исследование, согласно которым люди, которые обладают плохими знаниями о позвоночнике, реально рискуют остаться с длительно существующими хроническими болями. Решение вопроса – это ну, хотя бы обрести какие-то минимальные знания о своей спине. Ну и вот, поскольку слайд так, видимо, не дождаться, я хотел там провести небольшой эксперимент, на самом деле, чтобы получить обратную связь от вас. Ну, давайте мы попробуем вот таким образом, может быть, вы мне тогда напишите. Вот как вы считаете, тот человек возникла грыжа диска, нужно от нее вылечиться или нет? Так, ну, плюсик-минус, да, нет, быстренько, несколько ответов. Нет. Да, да. Ага. Хорошо. Ну, я вижу, что да, больше да. Хорошо, если вот спина заболела, нужно ли ее щадить? Нужно ли ограничить нагрузки, избегать какой-то активности, там, поднятия каких-то переносов предметов, остаться дома, не пойти на работу? Не знаю, неинтересно. А, понимаете... Вот вы пришли ко мне, да, как доктору? Говорит, мне болит спина. Я говорю, хорошо, останься дома, возьми больничный. Как вы считаете, это нужно делать или нет? Вот немножко разошлись. Если спина заболела, то как вы думаете, насколько большая вероятность того, что в будущем все будет хуже. Опасно это или нет? То есть, да, если в будущем все будет хуже. Нет, если вы в будущее оптимизмом смотрите. Да, 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 да. Ну вот. Как вы думаете, хороший врач может определить всегда, ну или в большинстве, скажем, случаев, почему у человека заболела спина? Вот у человека заболела спина, и он приходит к врачу. Есть у врача такие возможности? Так, интересно. Нет, нет. Да, да. Нет. Ага. Ну. Вот. Значит, хорошо, те, кто ответили нет, возможно, полагают, что врач не может ответить на этот вопрос, потому что нужно обследование. Это так или нет? То есть, сейчас я переформулирую. Считаете ли вы, что современный метод обследования, ну, скажем, МРТ, рентгенограмма, да, это популярный ответ, смотри, какой врач. Я говорю, хороший врач. Хороший врач. Хороший врач. То есть, для обследования у нас пополам разделилось примерно, да, половина считает, что может, половина, что не может. Хорошо. А если, допустим, вот сделать МРТ, рентген, вот любое метод обследования, там самый современный, дает ли он ответ на вопрос, почему у человека болит спина? Да, дает. Нет, не дает. Да. 80-90. Нет, да. Да. Нет, нет, нет. Ага. Так, разделилось. Ну, вот, собственно, вот Татьяна написала 50 на 50, да, и вот примерно количество ответов, так вот, если не считать, да, многие считают, что, допустим, рентген это глупость, да, а МРТ вот дает информацию. Вот, то, что я вам сейчас несколько вот назвал. А, все понятно уже. Я сейчас вот несколько утверждений таких сказал. Эти утверждения относятся к наиболее частым заблуждениям о позвоночнике и болях в спине. То есть на самом деле, в большинстве случаев, когда у человека заболевает спина, врач не может точно определить, что именно в спине у него болит. Причем методы обследования очень редко дают какую-либо полезную информацию. Вот там кто-то писал 80-90, допустим, дают, да, или 50 на 50. На самом деле, если взять рентгенограммы, то на рентгенограмме приблизительно в 3% случаев можно видеть, почему болит спина. И на МРТ приблизительно. Перегруз канала, да, я могу поменьше сделать вот так вот. Я поменьше сделал громкость. И МРТ замечательно. Тоже очень редко позволяет определить источник боли. Очень многие верят в эти методы обследования, всегда стараются даже сами себе их назначать. Приходят, показывают снимки, говорят, что вот у меня, смотрите же, что понаписали. Да. Переписывают все вот эти вот ужасы, да, или начинают показывать мне снимки. Вот у меня грыжу нашли, у меня протрузию нашли, а у меня там хрящи какие-нибудь стерлись. На самом деле, истина заключается в том, что в основном при обследовании мы видим признаки, которые показывают то, что происходит с человеком в процессе его старения. То есть обычные явления, которые столь же естественны, как, допустим, морщины на коже, как износ суставов, все то, что происходит с любым человеком и не является никаким заболеванием. Это очень трудно, может быть, понять, потому что все привыкли от врачей слышать совершенно другое. Последствия чего, Владимир? У нас появилась какой-то намек на презентацию, хотя, по-моему, это уже... Да, последствия. Но картинка совершенно вообще не то, что я планировал.
По-моему, слайд он уже не актуален, если честно. Вот.
Если можно уже как-то ему сказать. Во, отлично.
И отлично, это я говорю Елене. Сейчас мы как раз к этому вот и придем, к этой мысли. Действительно, последствия жизни. И согласно современным представлениям, когда у человека появляется боль в спине, он приходит к врачу, то во всем мире ставит такой интересный диагноз, который звучит как вы думали, боль в спине. У человека болит спина, ему ставят такой диагноз, боль в спине. Почему так происходит? Потому что в 85% случаев, то есть фактически большинства людей, у врача нет никакой возможности понять, почему болит спина. И когда боль в спине возникает, то по современным представлениям, если нет признаков серьезного заболевания, то никто не назначает обследование. Человеку дают определенные рекомендации, и дальше, потому что уже не показывать нам эти слайды каких-то непонятных там людей уже, не актуально. Человек отпускает и говорят, что, в общем-то, ничего страшного, спина болит у всех, и, скорее всего, у вас боль в спине пройдет. И не назначает никаких обследований, если нет признаков серьезного заболевания. А что такое серьезное заболевание? Да, это, там, скажем, там, опухоль, перелом, остеопороз, инфекционное поражение. То есть те вещи, которые действительно можно увидеть на снимках. Обычные боли в спине ни на каких снимках не видны. Но когда эти снимки все-таки делают, как принято, там можно нажать кнопочку чат, и у вас картинка просто исчезнет. Что происходит в нашем государстве? Когда человек обращается с болями в спине, то, как правило, он сразу получает диагноз – остеохондроз. Диагноз этот нигде в мире, кроме как на территории бывшего СССР, не используется. По той причине, что вот те признаки, которые у нас принято считать признаками заболевания, на самом деле являются признаками обычного старения человека, возрастных изменений. И они никак не связаны с тем, болит у человека спина или не болит. На самом деле ученым уже давно, ну, в общем-то, всем грамотным специалистам уже давно известно, что то, что мы видим на рентгенограмме, то, как себя человек чувствует, это две большие разницы. У одного человека могут быть ужасные совершенно снимки, там, в плохом состоянии диски, там, суставы, позвонки, при этом у него ничего не болит, он прекрасно себя чувствует. А другой человек, вот у меня сегодня такой пациент был на консультации, у него совершенно замечательный снимок, красивый позвоночник, там все хорошо, диски в хорошем состоянии, как у молодого, но у него спина болит. Нет никакой связи. И поэтому ненужные снимки могут нанести вред. Потому что ошибочно считая нормальные изменения, которые есть практически у любого человека, доказательством заболевания, перестают дальше уже сомневаться. И если, скажем, мы сделали снимок и увидели, что диск там не совсем идеальный, ну, а у кого он идеальный, я думаю, у меня вот, тоже уже они изменены. Но человек при этом объявляет, ну вот видите, у вас есть обследование. МРТ – это надежный современный метод, который показал, что у вас есть остеохондроз. Человек понимает, что он болен. Этот термин называется навешивание ярлыка. То есть фактически здоровый человек объявляется больным. Отсюда идут несколько очень негативных последствий. Во-первых, сам человек знает, что он болен, и это приводит к тому, что у него начинает сильнее и чаще болеть спина. Это просто психологический очень негативный эффект, который работает практически в любом случае. Во-вторых, ему начинает назначать ненужные лечения. Он фактически здоров, но ему начинают выписывать лекарства, процедуры. Это бывает для того, чтобы заработать деньги. Это бывает даже из желания действительно помочь пациенту. Человек, который включается в процесс лечения, начинает чаще посещать врачей и в итоге начинает чаще болеть, потому что он знает и чувствует сетобальным. Такие исследования тоже проводились в западных странах. Известно, что люди, которые при исходно одинаковом состоянии, но те люди, которые чаще посещают врача, в итоге они дольше и сильнее испытывают боли в спине. Итак, вот я вижу сразу вопросы, да? Остеохондроз 13 лет. Что вы имеете в виду? Я вот только что сказал, что это не существующее заболевание, и в мире такого термина просто нет. Опять же, остеохондроз есть 90% и более. Вообще его нет. Нет такого термина, как остеохондроз, потому что в основном люди здоровы, но у них болит спина. Я понимаю, что то, что я говорю, это может быть немного трудно для восприятия, но я уже предупредил, что мы сейчас вот очень сжато там все это обсуждаем. Когда я собираю на долгий семинар, мы тратим только 2 часа на то, чтобы рассказать устройство позвоночника. Потом мы тратим 2 часа, чтобы рассказать об основных причинах боли. Потом мы тратим определенное время, чтобы объяснить, как определяют, почему, что болит, что ждет человека в будущем, там, как его лечить и так далее. Верить в себя. Да, как вред сосудистой, тоже совершенно верно. Совершенно непонятно, что это за диагноз, что он означает, и в каких ситуациях его ставят, и что с ним сделать. Я еще, прежде чем уже так, давайте перейдем к вопросу. То есть, вы должны понять, что сейчас это очень сжато все. Да? Я просто хочу, чтобы вы вообще осознали, что ситуация настолько отличается от того, как обычно нам преподносят, что вы должны просто задуматься над необходимостью получения нового знания. Конкретный вопрос – это очень хорошо. Давайте. Но только по поводу вопроса. Вопрос, там, у меня болит левая коленка, что делать? Такие вопросы задавать нужно, потому что конкретный там, диагноз у конкретного человека может быть поставлен при личном осмотре. Вопросы общего характера, там, допустим, умирает ли от грыжи шморга, да, задавайте, я готов отвечать на любые вопросы, потому что 5 баллов. Какая методика лечения лучше? Сейчас вот мы это открыли. Заканчивая вот это вот вступление, я еще хочу один момент сказать. Я уже говорил о том, что все люди напуганы, как правило, болями в спине, и предполагают, что если у нас возникли боли, то, конечно же, они будут становиться сильнее, будут возникать чаще, потому что позвоночник разрушается, и в конечном итоге это может привести к каким-то неблагоприятным последствиям. На самом деле это не так. Существует значительное число исследований, согласно которым вообще с возрастом вероятность появления боли в спине в определенном смысле даже уменьшается. Фактически, если у человека возникла боль в спине, то с очень большой вероятностью где-то у 3 человек из 4, то есть, ну, довольно у многих, какие-то остаточные боли еще будут сохраняться, но эти боли серьезно не будут препятствовать вот, нормальной жизни. В течение года боль в спине пройдет фактически у 9 человек из 10, то есть у абсолютного большинства. У тех, у кого боль была, в ближайший год, вероятность того, что она повторится, выше, чем у обычного человека, примерно наполовину. Но при этом эта вероятность не зависит от того, сколько лет вообще и сколько раз у вас болела спина. То есть фактически любой человек может испытать боль в спине. Но с возрастом и со временем нет никакого прогрессирования заболевания, потому что у большинства людей заболевания нет вовсе никакого. Есть просто боли в спине. С сожалению, у небольшого числа людей кость становится хронической, и вот эти люди как раз и представляют наибольшую проблему для медицины. Ну а теперь давайте я пойду с самого начала и посмотрю по вопросу. Значит, несколько раз уже были вопросы про массажные кровати и да, методы лечения. Ну и вопрос, который я сказал 5 баллов, да, это какая методика лечения лучше. Этот вопрос самый популярный. Этот вопрос, который мне задают с завидной регулярностью, и я не помню вообще ни одного своего семинара. У меня посетило их, наверное, чуть больше 2000 человек, чтобы ни разу мне никто это не спросил. То есть это абсолютно лидер. Ответ на этот вопрос можно, опять же, вопросом, наверное, ответить. А методика лечения чего? Если фактически большинство людей, у которых болит спина, являются здоровыми, а небольшой процент, это около 10% всех людей, страдает вполне определенными проблемами, причем каждый свои. У одного это может быть болезнь Бехтерева, которая требует медикаментозного лечения. У другого там большая грыжа диска, завившая корешок, и это требует хирургического лечения. У третьего боли в спине может быть вызваны язвы желудка, и ему нужно лечить язву желудка. Поэтому ответ на вопрос, какая методика лечения лучше, он попросту невозможен. Большинство людей не нуждаются в каком-то вот таком определенном целенаправленном лечении. А небольшое количество людей с серьезными заболеваниями нуждается в очень конкретном лечении, и каждый нуждается в своем лечении. Что такое кровать Нуга-Бе? Ну и, впрочем, вообще можно ответить на вопрос о методах лечения, немножечко сделав объединение вот методов лечения в группу. Есть лечение очень целенаправленное, это хирургическое лечение, да, когда врач-хирург берет инструменты, внедряется в тело человека и что-то там исправляет. Для этого, конечно, должен быть конкретный адрес болезни. То есть он знает, что есть вот там конкретный диск, который вызывает боли, и с ним что-то можно сделать, тогда человеку можно помочь. Есть медикаменты, которые могут каким-то образом вмешаться там, в химические процессы, происходящие в организме. Фактически все остальное, что с человеком делают, носит очень неспецифический характер. Вы возьмите все, что угодно. Нуга-Бе, массажистов, какие-то приборы. Они только на первый взгляд отличаются друг от друга. По большому счету, все, что делают с нашей спиной, сводится к нескольким очень простым воздействиям. Помять, потереть, погреть. Ну и создать видимость лечения. Что такое кровать Нуга-Бе? Она каким-то образом механически давит на нашу спину и греет. Вы можете любым другим образом механически давить спину и греть. Никаких принципиальных изменений в организме это произвести не может. Но большинство людей, я уже говорил, да, поскольку они не больны, но я не говорил о том, что причина боли в спине, она носит мышечный характер. Чаще всего болят мышцы. Вот если у человека болят мышцы, и ему погреть и помять, а боли в мышцах, они чаще всего связаны с тем, что мышца спазмирована и напряжена, конечно, это может помочь мышцу расслабиться. А дальше кому что поможет? Одному хорошо, он в баню сходит, веником попарится, другой полежит на кровати Нуга-Бе. У третьего массаж, там массажи сделает. Каким-то образом. Вот вся разница. Может ли грыжа шморля давать загрудинную боль при стенокардии? Очень популярный вопрос про грыжу шморля. Его всегда задают. Грыжа шморля не имеет никакого значения вообще. Это случайная находка, которая никоим образом не может повлиять на вообще на здоровье человека. Поэтому вообще забудьте о вот этой грыже шмоли. Просто очень часто людей этот термин пугает. Грыжа шмоли на самом деле это находка на рентгенограмме, когда межпозвонковый диск немножечко вдавливается в кость, в тело позвонка. Поскольку на рентгенограмме видно только кость, а диски не видно. А вот когда возникает небольшой как бы дефект в этой кости, то тогда рентгенолог радостно описывает грыжу шморли, потому что у него работа описывать снимки, ему надо что-то написать. Вот он видел грыжу шморли, конечно, он с удовольствием об этом напишет. Пациент после этого берет, видит слово грыжа и все, и пугает. На самом деле, никакого значения для здоровья грыжа шморли не имеет. Потому что чуть-чуть продавит кость, она не может ни на что-то, ни на сосуд, ни на какой, ни на нерв, там, ни на спинной мозг подействовать. Поэтому никакого значения это не имеет. Вот очень популярный и частый вопрос по поводу боли в спине с маленьким ребенком. Да? Ну и очень часто болит спина во время беременности. Я вам рекомендую просто зайти на мой сайт. Сейчас я напишу адрес здоровая-спина.рф либо myspine.ru. Там подробно написано, почему болит спина при беременности, и даны все рекомендации, вы можете там посмотреть. Я не буду давать конкретный ответ на вопрос, что там несколько грыж там, до 4 мм, там, как это ужасно. Ни один пациент пришел, зашел в кабинет, я спрашиваю, ну, на что жалуетесь? Молча мне протягивает снимок. Смотрите там. Я говорю, вы на что жалуетесь? Что вас беспокоит? Потому что я уже объяснял, что снимки очень редко показывают причину боли. Говорит, доктор, у меня 22 грыжи. Я не знаю, каким образом он это считал. Но никогда не акцентируйте свое внимание вот на таких второстепенных вещах. Сколько грыж у вас? 1, 2, 3, 10, 15. Сколько в них миллиметров? Это не имеет ровным счетом никакого значения. Потому что грыжа диска – это очень распространенное явление. Фактически, грыжа диска присутствует у 50%, извините, у 25% людей, которые не испытывают никаких болей. А 50% это протрузия дисков. Протрузия дисков вообще не является диагнозом, и когда врачи об этом говорят пациентам о протрузиях, еще вписывают диагноз, это просто катастрофа какая-то. Потому что это совершенно случайная находка, которая вообще вот на современном уровне развития диагностических методов не позволяет говорить ни о чем. Любые утверждения в стиле, что протрузия обязательно перейдет в грыжу, что вот есть протрузия, нужно обязательно лечиться, не имеет никакой основы, потому что людей, у которых есть протрузия, нет протрузии, боли в спине совершенно с равной вероятностью присутствует. То же самое с грыжами дисков. Очень много есть людей, у которых есть грыжа дисков, но она не болит. И я задал вопрос, да, нужно ли лечить. Все зависит от того, вызывает ли она проблемы. А проблема она вызывает в очень конкретных ситуациях, когда действительно из-за грыжи диска страдает корешок. Ну и страдает корешок при сочетании целого ряда условий. У нас уже, к сожалению, нет возможности это подробно обсуждать. Поэтому, я думаю, отдельно для этой цели соберемся, либо предлагаю поверить мне на слово, но чтобы грыжа диска вызвала какую-то боль, необходимо сочетание целого ряда факторов, чтобы они совпали все вот в одном месте, там, в одном человеке. Кормящая мать и что-то там про рентген. Ну, про рентген я уже говорил. Вот опять вопрос. Что вы скажете о кушетке какой-то КВС-17? Да все то же самое. То есть, сколько бы ни было каких-то кушеток, они все делают одно и то же. Поехали дальше. существует ли взаимосвязь между скривлением позвоночника и неправильной работой щитовидной железы? Нет, не существует. Вообще, говоря про сколиоз, очень часто, опять же, в этой области существуют страшилки, потому что принято людей запугивать. Говоря о сколиозе, во-первых, я должен сказать, что очень редко сколиотическая деформация вызывает действительно какие-то проблемы с внутренним органом. Это должна быть очень грубая деформация. То есть до такой степени, что у человека формировался горб. То есть таких людей видно издалека, потому что они ростом могут быть не сантиметров на 20 ниже обычного человека. Чтобы была деформирована вся грудная клетка, и тогда может страдать там, легкие или сердце. Но и то это бывает далеко не всегда. Сегодня деформация до 10 градусов вообще не считается сколиозом, а считается фактически вариантом нормы. Однако существует очень много желающих сколиоз полечить. И если вы вот к такому желающему попадете, то, конечно, он вас напугает, и вслед за этим последует предложение какого-либо лечения. Так вот. Вот что-то непонятно. Дисплазия тазобедренного сустава, но это все-таки немножко выходит за рамки нашей темы. Единственное, что со сколиозом это может быть связано, потому что если есть укорочение конечности, то может быть просто установочная сколиотическая деформация. Но это конкретные вопросы, которые уже нужно с доктором обсуждать. Жировая дегенерация костной ткани. Вообще не обращайте внимания на этот термин, потому что это опять же признак, который описывают при изучении магнитно-резонансной томографии. В принципе, он может косвенным образом судить о том, что на этом уровне, где есть жировая дегенерация, в не очень хорошем состоянии межпозвонковый диск, и он перегружен и испытывает повышенную нагрузку в соседние позвонки. Из этого возникает вот такая перестройка. Сама по себе она не является признаком какой-то болезни и не требует никакого лечения. То есть это просто косвенный признак. И не факт, что на самом деле вот эта жировая дегенерация возникла по этой причине. Поэтому ее лечить никак не надо и никакой рекомендации именно жировой дегенерации существовать не может. Еще раз вопрос, конкретно какая методика лучше при остеохондрозе. Нет остеохондроза, нет никакой лучшей методики. Не могу задать конкретный вопрос, потому что рентген не показывает. Ну, конечно, рентген очень часто не показывает ничего. В большинстве случаев, как я уже говорил, боли в пояснице немножечко дальше непонятно. Но я могу сказать, что нужно консультировать. Я здесь не могу через интернет определить, почему у вас возникла боль в спине. Но в большинстве ситуаций никакое обследование ответ на этот вопрос не дает. Врач может по результатам осмотра примерно предположить причину боли. Но только примерно. То есть вот сегодня я смотрел пациента и предположил, что у него причиной боли является давление связки между двумя остистыми отростками из-за того, что он не очень правильно делал упражнения и не очень правильно дал осанку в определенных ситуациях. Я это делал на основании того, что нет никаких проявлений, никакого заболевания на тех снимках, которые он зачем-то сделал. И нащупал просто, что вот именно в том месте, где находится эта связка, у него наибольшая болезнь. Я думаю, что я прав, но я не могу никак это доказать. То есть это определенная вероятность. Полезно ли растягивать позвоночник? Позвоночник невозможно растянуть. Еще можно как-то предположить, что шейный отдел можно немножко растянуть, если потянуть за голову. Но обычно растягивают поясницу. В 2007 году опубликовано исследование, которое поставило точку вообще в вопросе о вытяжении. Это исследование объединил результаты большого количества научных работ в один такой систематический обзор. И, в общем-то, вывод его однозначный, что никаких доказательств пользы вытяжения не существует. Кроме того, достаточно, в общем, просто обычной логики. Ну, это, опять же, к вопросу о том, что на моих семинарах, когда я просто рассказываю людям о том, как устроен позвоночник и какие он испытывает нагрузки, они уже сами без моих объяснений понимают, что вытяжение в принципе ничего сделать не может, потому что позвоночник очень прочный, удерживает огромные нагрузки. Когда человек укладывает на вытяжение, ему могут, скажем, там 30 килограмм, там 40 килограмм сделать усилие, прикрепив на грудную клетку и таз, там какие-то манжеты, за них потянуть. Реально это никаким образом никогда не растянет ни диски, ни суставы, ни мощные мышцы, которые удерживают позвоночник, ни связки, которые крепят все позвонки вместе. Это максимум только какое-то вот ощущение, которое испытывает человек. Значит, по болям причины я ответа не даю. Значит, методика Бубновского. Бубновский делает, с одной стороны, хорошее дело в том плане, что он заставляет людей выполнять физические упражнения. Поскольку фактически позвоночник является органом опоры движения, и в большинстве случаев боли в спине носит мышечный характер, и чаще всего боль в спине не является определенным заболеванием, то физические упражнения могут помочь уменьшить боли. Они не всегда помогают, если вот быть честным, но все-таки это по большому счету главное, что должен делать человек. Бубновский людей за свои деньги заставляет выполнять физические упражнения. И в принципе это хорошо. Но что он не делает? Да? Он не говорит главного, что не существует никакого волшебного комплекса упражнений. Это вот такой очень частый вопрос, который мне пациенты задают. Какой комплекс упражнений лучше? А какие упражнения нужно делать? На самом деле нет никакого лучшего комплекса упражнений. Главное вообще делать что-то. Это гораздо важнее, чем заниматься поиском какого-то лучшего там или самого идеального комплекса упражнений. Каждый человек по себе может прочувствовать то, какие упражнения ему подобрать. Вторая проблема с Бубновским заключается в том, что, конечно же, как и практически апологет там любой другой методики, он все причины боли объясняет опять же одним и тем же, и универсальным решением всех проблем является собственно методика. Там был вопрос относительно того, какую я методику представляю. Так вот, я не заинтересован в продвижении никакой методики вообще. У меня не существует никакой своей методики. Все, что я делаю, я стараюсь использовать современные подходы, алгоритмы, которые выработаны международным сообществом, и те рекомендации, которые дают ведущие специалисты в отношении боли в спине. Я не заинтересован продвигать какую-то свою методику. Я совершенно равно отношусь к любой другой. И я выступаю против того, чтобы без должных оснований просто чаша весов перевешивалась в пользу какой-то определенной методики. Самая большая ошибка это говорить, что всех давайте посылать там мануальную терапию, пока мы всем позвонки не вправим, будет болеть. Давайте всех посылать там делать все методику Бубновского. Давайте все идти на вытяжение. Вот это неправда, потому что люди все разные. И причина боли у каждого своя. Я про протрузию уже говорил. Это не болезнь, не имеет никакого значения. Поэтому никакие боли в стопе протрузии не могут быть вызваны. Протрузия не является заболеванием. Какая разница между грыжей и протрузией? Разница достаточно условная. Протрузия обычно называют, когда на МРТ видят выпячивание межпозвонкового диска где-то в пределах 3 мм. А если это выпячивание выражено в большей степени, то обычно говорят, что уже грыжа. Если говорить как бы более строго, то протрузию называют ситуацией, когда задняя часть диска является сохранной, но диск как бы, ну, как приспущенная шина обычно объясняет, да, то есть он значит, немножечко как бы расплющен. А грыжа диска, когда в задней части диска появился разрыв, и внутреннее содержимое этого диска, оно вот через этот разрыв выскочило. Но современное обследование 100% вот, увидеть вот эти мелкие разрывы, определить, выскочило там что-то, не выскочило, не позволяет. И поэтому существует множество ситуаций, когда один врач может говорить, что у тебя протрузия, другой говорит, что у тебя грыжа, третий говорит, все нормально, иди отсюда. Мануальная терапия, мануальный массаж и так далее ничего ни с грыжей, ни с протрузией не сделает. Как не сделает лучше, и так и не сделает хуже. Поэтому, опять же, я не буду относиться, да, к тем врачам, которые говорят, что мы сейчас мануальной терапией умеем справлять грыжи дисков. Хотя я знаю, что многие таким образом заманивают себе клиентов. Но также неправы и те врачи, которые начинают запугивать мануальными терапевтами, говорить, что если у тебя грыжа, то они сейчас тебе вот эту грыжу куда-нибудь сместят, у тебя все в черту сгорит. Это тоже неправда. А, Ирина, что конкретное вы хотите услышать? Чтобы я вам назвал конкретную методику, которую можно вылечить спина, напишите, пожалуйста. Санаторно-курортное лечение. Это отдых. Вот и все. Вытягивать позвоночник невозможно. И в каком бассейне вы при этом лежать, совершенно не имеет никакого значения. Доктора Малко не знаю. Значит, по поводу того, что там какой-то метод привел к излечению. На самом деле, вот можно взять абсолютно любой метод лечения, какой бы вы ни встретили. И всегда будет пациент, который скажет, что ему этот метод лечения помог. Это возникает по нескольким причинам. Во-первых, потому что боли в спине имеют свойство проходить. Раньше или позже они проходят в большинстве людей. Если у определенного человека боль в спине прошла в тот момент, когда он, допустим, делал вытяжение, то, естественно, этот человек начинает считать, что ему помогло вытяжение. Причем спорить абсолютно бесполезно. Я это уже знаю по своему опыту. И сколько ни говори, что после не значит из-за, совершенно доказать это невозможно, потому что человек убежден абсолютно, что он очень точно знает, поскольку на собственном опыте убедился. Во-вторых, лечение боли в спине очень большое значение имеет плацебо-эффект. Если какой-то врач сумел у пациента вызвать в значительной мере доверие к тому, что он делает, то не важно, что именно будет делать врач. Если пациент верит мануальному терапевту, то ему будет помогать мануальная терапия. Если пациент верит иглорефлексотерапии, то ему будет помогать иголки. Если пациент верит в движение, ему будет помогать движение. Причем это, опять же, не мои слова, здесь совершенно замечательное исследование. Если я не ошибаюсь, оно было проведено в Нидерландах. Пациентам до начала лечения спрашивали, какое лечение они бы предпочли. После этого случайным образом направляли к одному из нескольких специалистов. И вот если желание пациента попадало с тем, куда он попадал, то в таком случае эффект был намного лучше. Я не знаю, что такое проблема с позвонком. Вот боли, которые к утру беспокоят, это обычно боли суставные, воспалительные. Нужно разбираться, нужно обратиться к врачу, потому что это может быть признаком ревматоидного заболевания. Ну, может быть, ничего страшного, невозможно сказать. По поводу протрузии уже несколько раз сказал. Про протрузии забудьте, и они не имеют никакого значения. Показала и показала. Владимир, по поводу сколиоза. Важно вот что. А сколько вам лет? Если вы пишете, что у вас работа сидячая, значит, наверняка вы уже не подросток. И в такой ситуации не стоит опасаться прогрессирования сколиотической деформации. Поскольку сколиоз прогрессирует все-таки в большей степени момент вспышки роста. Это вот сам этот критический возраст, когда врачи больше всего боятся. Если у вас уже формирование скелета закончилось, то какого-то значительного прогрессирования сколиоза бояться не стоит. Но если это настоящая сколиотическая деформация, то исправить ее тоже ничего и не исправить. Боли в спине на фоне стресса? Да, конечно. Говоря о боли в спине, нужно понимать, что боль в спине, собственно, как и вообще любая боль в нашем организме, формируется не в ноге, если болит нога, не в диске, не в мышце, не в спинном мозге, а формируется в коре головного мозга на основании тех сигналов, которые поступают по спинному мозгу и по нервам от различных чувствительных окончаний, которые находятся в нашем теле. Естественно, что мозг – это орган, который формирует наши чувства, эмоции, отвечает за наши действия. И боль формирует тоже мозг. И у нас существует множество связей между различными центрами. И боли стрессовые ситуации в различных эмоциональных каких-то неприятных ситуациях, естественно, могут быть. Более того, если взять пациентов с хроническими болями, то характер жалоб фактически такой же, как жалобы людей с депрессией. Если человек хронические боли, то рано или поздно начинается депрессия. Если человек страдает от депрессии, то рано или поздно к нему присоединяются хронические боли. А боли в спине являются одним из самых частых вариантов таких хронических болей. Поэтому эти два процесса очень тесно взаимосвязаны. Именно поэтому нормальная работа с пациентом, который болит спина, особенно с хроническими болями, без учета психологических факторов, вообще не эффективна. Существует и другой уровень, который, опять же, связан с мозгом, с спиной мозг. Спиной мозг отвечает за фильтрацию сигналов, которые поступают в те ткани нашего организма. Любой нерв, любое чувствительное окончание постоянно посылает сигналы. Задача спинного мозга в том числе заключается в том, чтобы фильтровать ненужные сигналы, чтобы наш мозг поступал только важные сигналы. Так вот, у пациентов с хронической болью возникает проблема повышения чувствительности. Спинной мозг ошибочно начинает нормальные сигналы посылать головной мозг. Головной мозг. Меня слышно? Дальше что-то скажу. И головной мозг начинает считать, что есть причины для боли, потому что он получает эти сигналы. При этом ткани могут быть нормальными. Вот это как раз один из вариантов развития хронической боли. Не знаю, почему с вами ничего не могу сделать. Самовнушение. Не всегда это работает. Очень часто нужна помощь специалистов, но я могу сказать, что это на самом деле очень часто бывает, что когда человеку действительно объясняешь, какому механизму развивается боль в спине и что происходит, просто вот на основании вот обучения разговора, люди начинают сочувствовать лучше. Именно поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Помимо спина начал качать пресс. Да, конечно, очень часто помогает. Но не всегда, опять же. Вот, к сожалению, физические упражнения помогают не всегда. Я могу посоветовать очень хорошую книжку канадского хирурга-ортопеда Гамильтона Холла, в которой он описывает принципы, по которым нужно подбирать упражнения при боли в спине. Книжка довольно старая, но ее можно найти в интернете. Зимний отпуск. Так, вот, вот опять совершенно вытягивать нельзя, массаж нельзя, пилюли нельзя. Я не говорил то, что нельзя. Я говорил о том, что это ничего принципиально не меняет вашей спине. Не стоит ждать, что массаж вылечит какое-то заболевание. Не стоит ждать, что вот вас вытянули, и вот при этом у вас куда-то встали на место позвонки, куда-то сместились диски, спасались грыжи. Это все неправда. Это просто вот ощущение. Но если вам, допустим, нравится ощущение, или если вам это приносит облегчение, почему бы нет? У меня был пациент, который приезжал ко мне в больницу, он дважды прошел мои семинары, первый раз он обучился, приехал через год, и вот на группе, когда он второй раз сидел, он уже делился впечатлениями с другими. Он говорит, я прекрасно понимаю, что вытяжение мне ничего не дает. Знаете, мне очень нравится ощущение, поэтому я туда хожу. Ну, почему бы и нет, это как развлечение. Если простреливает спину, съемом стен, боль уменьшается, катаемся дальше. Значит, по поводу лекарств. Опять же, существует очень много каких-то очень страшных заблуждений. Очень любят, ну, по крайней мере, в нашей стране, врачи назначать самые разнообразные лекарства. Так вот, фактически сегодня пришли к тому, что при боли в спине остался только один из препаратов, который врачи назначают. Это обезболивающий препарат. Они не имеют никакого долгосрочного эффекта, они помогают только снять боль в острой периоде. Но это может быть очень полезно, поскольку с исчезновением боли человек продолжает оставаться активным, а сохранение активности является очень важным фактором, который позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. Это очень важный момент, потому что одной из самых страшных вещей при болях является попытка уберечь себя от дальнейшего повреждения. Когда у человека начинает болеть спина, то чаще всего спине ничего страшного не произошло. Позвоночник какой был, такой остался. Он не стал менее прочным. Даже если причина боли кроется не в мышцах, а где-то вот в самом позвоночнике, то все-таки чаще всего это связано с процессами старения, длительно происходящими в организме. Просто человек пару времени не чувствовал, а вот в какой-то момент почувствовал боль. Не значит, что вот когда он в этот момент там что-то делал, именно это вызвало боль. Ну, вот простой пример. Порезал палец, а потом пальцем шевелишь, что шевелить больно. Это не значит, что вот шевеление пальцем является причиной этого пореза. Но если люди начинают себя беречь, то меньше движения, хуже кровоснабжение, дольше держится мышечный спазм и теряется мышечная сила. Это приводит к тому, что боль с большей вероятностью становится хронической. И одной из причин вот нетрудоспособности и существования длительной боли в спине является то, что люди в себя излишне перегрузят. Что происходит? Да, вот человек болит спина. Вот, допустим, он сегодня поднял бедро. Почувствовал, что спина побаливает. Он решил, что значит поднимать бедро для меня вредно. Так как буду я в следующий раз по полу ведра поднимать. Да? Он ограничил нагрузки. Действительно, он почувствовал себя лучше, потому что эти нагрузки не вызывают боль. С уменьшением нагрузок произошло ослабление мышц. Через какое-то время он начал чувствовать боль, когда он уже, там, допустим, пол ведра поднимал. Человек думает, что это произошло из-за того, что у него прогрессирует заболевание, и не понимает, что причиной является детренированность. И раз за разом, сужая рамки своих возможностей, испытывает небольшое облегчение, но в дальнейшем загоняет себе в яму все меньших и меньших способностей сделать что-либо. И поэтому нужно стараться всеми силами вот таких ненужных ограничений избежать. И нормально ли это? Снять боль и продолжать двигаться? Да, в принципе, нормально. И может быть, как благодаря этому вы быстрее будете в норме. А что сделать с дырой, все зависит от того, вызывают они какие-то проблемы или нет. Значит, дыра 15 мм. Значит, смотрите, я уже говорил, что размер грыжи не влияет фактически на то, болит она или нет. Да, 15 мм, в принципе, большая грыжа, но она запросто может не болеть. Поэтому вот утверждения такие, что, допустим, там грыжа 10 мм надо оперировать, а 9 не надо. Это все полная ерунда. Нет никакой четкой связи между размером и проблемами, которые испытывает пациент. Но ваша ситуация. На самом деле размер важен. Почему? Потому что хорошо известно, что есть связь с размерами грыжи и вероятность ее самостоятельного исчезновения. Так вот, чем грыжа больше, тем больше шансов, что она исчезнет. Вероятность того, что грыжа в течение года уменьшится как минимум на 50%, составляет тоже приблизительно 50%. Грыжа 15 мм, в принципе, чуть больше вероятности может вызывать боли, чем маленькая, вот, но при этом она с большей вероятностью может самостоятельно исчезнуть. Кстати говоря, не существует никаких методов, кроме как хирургических, от грыжи избавиться. Но вот организм сам от грыжи избавиться может. И именно поэтому существует множество специалистов, которые утверждают, что они могут из операции грыжи вылечить. Она просто сама исчезает. А физиотерапия вообще очень забавна, потому что, опять же, понятие физиотерапии на Западе, вот если вы напишите там физиотерапия по-английски, да, и попробуйте посмотреть, о чем там пишут, то окажется, что во всем мире физиотерапия – это специалисты, реабилитологи, которые занимаются с человеком, учат его, как правильно ходить, стоять, двигаться, поднимать тяжести, как делать физические упражнения. А вовсе не прикладывает к нему какие-то магниты, тряпочки с мощными лекарствами, не пускает через человека электрический ток и не освещает его светом лазера и прочими какими-то странными вещами. Мне кажется, школьного курса физики должно быть достаточно, чтобы понять, что ничего принципиального в организме таким образом изменить нельзя. Что такое перипозит? Ну, вот, примерно, да, это черниц, который по непонятным на основании чего сделан утверждением, может уменьшить грыжу дикса. У меня сразу вопрос. Грыжа дикса – это часть, внутренняя часть нормального межпозвонкового диска. То есть это фактически нормальная часть нашего тела, но которая оказалась в нужном месте. Во-первых, каким образом карипозин дойдет глубоко до позвоночника, пройдя через кожу, подкожную клетчатку, фасцию, мышцы, через связки, через кость, потому что грыжа там под костью лежит внутри позвоночного канала. Почему он не рассосет по своему пути все вообще, вот, все ткани, которые лежат на пути этого лекарства? Почему этот карипозин, если он на самом деле проникнет под кожу, что заставит его обойти кровеносные сосуды и не нестись током крови, а потом на пути до грыжи диска он встретит огромное количество кровеносных сосудов. Почему он не рассосет нервы, которые есть в позвоночном канале? Почему, в конце концов, он не рассосет здоровые диски, а рассосет только байпас? Я думаю, что просто логики достаточно для того, чтобы понять, что подобные вещи являются совершенно выдуманными. Я не знаю, почему у вас дрожит рука. Это конкретный вопрос, который нужен только с врачом. Как лучше заниматься любой при боли в спине? Ну, в любой позе, в которой вам комфортно. Это зависит от того, в общем-то, в каких позах вы испытываете боль в спине, а в каких не испытываете. Выбирайте по своим ощущениям. У меня есть очень большая монография по мануальной терапии. Английская автор Грегори Гриб, у него есть целая глава, в которой на полном серьезе есть схемы с позами при боли в спине, но мне кажется, что здесь нет необходимости каких-то специальных инструкций. выбирайте любое положение, которое вам нравится. Если тяжело делать активные движения, ну, вы можете занять пассивную роль, двигаться быстрее. Вот. Но двигаться не бойтесь, вы себе не навредите. Кифосколиоз второй степени. Зависит от того, то есть, ну, видимо, все-таки это, скорее всего, действительно сколиотическая болезнь. Справить можно хирургически, все зависит от вашего возраста. Вторую степень не оперируют. Но если вы еще находитесь там, в подростковом возрасте, то за вами нужно внимательно следить, чтобы не упустить момент, если это вдруг будет прогрессировать. Но, к счастью, сколиоз прогрессирует редко. Полгода мучаюсь с протрузией. Вы не с протрузией мучаетесь, а вы мучаетесь с болью. Это совершенно не то же самое. Это важно понять. И у вас болит спина, но вот почему конкретно у вас она болит, конечно, через интернет понять невозможно. По поводу потенции нет, не влияет. Если только не брать во внимание наиболее тяжелые ситуации, когда страдает спиной мозг, но тогда помимо отсутствия потенции и по большому, и по маленькому не сходить, и ноги не работают. А если все в порядке, то влияния никакого на потенцию нет. Если болит во время качания пресса. Вполне возможно, что вы качаете пресс неправильно. Для того, чтобы качать пресс правильно, нужно исключить работу подвздошно-поясничных мышц. Наиболее вероятно, что боли в спине у вас возникают по той причине, что качая пресс, вы ноги за что-то закрепляете, либо держите их выпрямленными. Из-за этого процесс сгибания туловища вместо брюшного пресса работают очень мощные мышцы, которые лежат в глубине и крепятся к позвоночнику. И в процессе качания как бы пресса у вас происходит очень сильное воздействие на позвоночник, это усиливает боль. Чтобы правильно качать пресс, нужно лечь на спину, пятки поставить максимально близко к ягодицам и ни за что не закреплять ноги. Они должны быть свободно стоять на полу. Вы попробуйте в таком положении и сразу обнаружите, как тяжело вам стало делать упражнение. Потому что в этот момент работает только мышца брюшного пресса. И вот если вы будете делать так, то у вас боли в спине, скорее всего, не будет. Значит, диагноз травмы диска. Замечательно. Очень хорошо, что вы про это вспомнили. Эти препараты относятся к группе хондропротекторов. И уже совершенно четко доказано, что при боли в спине они не оказывают абсолютно никакого воздействия. Я не буду подробно у нас останавливаться об этом. Есть литературные ссылки, если хотите, могу дать. Не так давно, по-моему, в 2010 году большая статья была опубликована, на которой уже цветочки на дыр расставили. Назначает либо под воздействием рекламы фармацевтической компании, либо просто по инерции. Ну вот ничего делать тоже неправильно, наверное, да, потому что действительно существует ситуация, когда сильно болит, и с болью надо справляться. И к врачам нужно обращаться, если болит сильно, чтобы врач помог разобраться. Но задача врача в первую очередь заключается не в том, чтобы назначить вам кучу каких-то бесполезных таблеток, процедур и привязать вас, и заставить вас чувствовать себя больными людьми и так далее. В том, что в первую очередь убедиться, что у вас нет никакого серьезного заболевания, постараться понять все-таки, вот, почему у вас возникла боль, дать какие-то простые и важные советы. Но в целом не стоит так сильно действительно упираться в какое-то лечение. Так. Гимнастика пилюлька, там еще кого-то. Я уже говорил, что нет волшебного метода. можете заниматься любой гимнастикой. Хотите Бубновский, хотите Пилюйка, хотите там кого угодно. Вы можете зайти в магазин, купить любую книжку про позвоночник. Там почти наверняка будут упражнения. И делайте те, какие хотите. Если какие-то упражнения вызывают дискомфорт, вам не нравится или усиливают характерные для вас боли, откажитесь от них. Делайте другие. Единственное, что нужно понимать, что если вы не тренированы, то в первое время могут боли даже усилиться, и через это в определенном смысле можно перестать. Карипазин не рассасывает. Ну, я и говорю, что он ничего не рассасывает, конечно. Так, у моей мамы часто судороги всего тела. Не знаю, нужно обращаться к специалисту и разбираться. Я думаю, что вам нужно с неврологом. Можно ли крутить позвоночник? Можно. Звук хруста возникает из-за того, что при движении определенном резко снижается давление в полости сустава позвоночника, образуются пузырьки газа и возникает вот такой вот щелчок. Он не имеет никакого значения. Несколько лет назад, по-моему, 2 года назад, американский врач, не ошибаюсь, его зовут Дональд Уитни, получил Шнобелевскую премию. Это такая шуточная премия, которая дается за бесполезные исследования, но которые вроде бы где-то близки к науке. Он в течение нескольких десятков лет каждый день щелкал костяшками на одной руке, а на другой не щелкал. И спустя вот время, которое он потратил на свое исследование, показал, что его руки ничем друг от друга не отличаются. Так, ничего страшного. Как избавиться от отложения солей? А что такое отложение солей? Я вот не знаю. Мне всегда удивительно, что понимать с отложением солей. Почему человек считает какой-то колонкой, в которой скапливается это дело. Мы живые организмы. У нас нет никаких таких укромных местечек, куда можно какой-то мусор собираться. Выросты, которые образуются на позвонках, и которые называют отложение солей, ну, они бывают также глубокие суставы, это фактически защитная реакция организма, которая направлена на увеличение площади опоры. Вот в тех ситуациях, когда, допустим, межпозвонковые дисплазии недостаточно хорошо держат нагрузку, возникает реакция со стороны костной ткани позвонков, возникают выросты, которые позволяют распределить нагрузку побольше площади и сделать позвонок более прочным. Вот это вот называют отложение солей. Это защитная реакция. По кровати мы уже говорили, если вам помогает, ради бога, вы главное не считайте это как только панацеей, чудом и еще чем-то угодно. Космодисты и... ну это вообще просто шарлатанство, что-то я больше ничего по этому поводу не сказать. Поймите, что существует десятки, сотни методов лечения боли в спине. Если бы какой-то из них действительно хорошо помогал, медицина на самом деле не является такой консервативной, как многие люди считают. Автор любого эффективного метода провел бы хорошее научное исследование, доказал бы, что этот метод работает, и его мгновенно приняли бы на вооружение специалисты во всем мире. Одним из признаков шарлатанства является это уникальность методики. Когда какая-то клиника или производитель какого-то прибора начинает сообщать, что их приборы, там, их методов нет аналога, он запатентован, и больше никто другой не знает ноу-хау, и только они могут им лечить. Это сразу автоматически говорит о том, что то, что они делают, скорее всего, является просто обманом. Это либо стандартный метод лечения, который просто вот чем-то приукрашен, чтобы внешне встречаться, либо это просто вообще пустышка, которая не делает никаких совершенно воздействий на организм. Вот эти вещи, они уникальны, потому что они просто больше никому не нужны. Голодание эффективно или нет? Эффективно для чего? Чтобы похудеть? Да, эффективно. Простой здесь или нет? Ну вот я про это и говорил. Я же говорил еще, что полно ситуаций, когда один говорит про трудья, другой говорит, что грыжа, третий говорит, что вообще все в порядке. Не обращайте внимания на эти термины, это не имеет значения. Имеет значение, как вы себя чувствуете. Вполне возможно, что если у вас есть какая-то боль, что эта боль с этим диском вообще не связана. Это часто бывает, и ваша протрузия, грыжа может оказаться случайным находом. А может быть и не случайно, я не могу через интернет это определить. Что делать, защемляет седалищный нерв. Ну, а что 11 миллиметров выступает диск за дальше, чем край позвонка. Он выступает в полость позвоночного канала. Это врач увидел. Это он написал. И он померил, получил величину 11 миллиметров. Что это означает для вас? Я не знаю. То есть это можно сказать только на основании осмотра, там сбора жалоб, может быть и грыжи. Но так вы поймите, что не имеет значения, как это назвать. Грыжи или протрузии, или диск просто вот. Можно хотите грыжи, давайте назовем зарубежные термины. Давайте нам выпадение диска назовем. Давайте назовем смещение диска. Какая разница вам как-то называется? Еще раз, важно, как ты себя чувствуешь. Если болит, то следующий вопрос вообще имеет это отношение к этой диску или нет. Возможно, имеет, возможно, не имеет. А возможно ситуация, что доктор не может точно определить. Такое часто бывает. А по поводу боли по ночам, да, я заметил вопрос, но я уже говорил, что это опять конкретный вопрос, на который нельзя ответить, и не собрав подробно жалобы, историю заболевания, непонятно, где болит, не посмотрев человека. Я могу давать на общий вопрос ответ. Что такое грыжа, нужно ли делать упражнения, зачем нужны методы лечения и прочее, и прочее. Поэтому я могу сейчас что-то предположить. Да, сказать, допустим, что вот ночные боли характерны для воспалительной боли суставов. А может у вас совершенно другое, что мало может изменять там слабый сустав. Да? Поэтому ну, совершенно неграмотно будет делать какие-то положения. По кровати я уже говорил. Что значит эффективно? Против чего именно? Существует множество причин боли в спине. Мы не можем говорить. Я не знаю, вот. Эффективно ли самолет? Для чего? На работу ездить неэффективно. А из города в город перемещаться очень даже эффективно. Поэтому это вопрос, на который ответа нет. И главное, поймите, что ничего принципиального в организме кровать с массажем, подогревом делать не может. Она только трет, мнет, греет. Если у вас болят мышцы, то вполне возможно, что таким образом мышечный спазм может уменьшиться. Каким образом вы этого достигнете? На кровати много об этом. Или попросите мужа вас погреть и помять. Или пойдете к массажисту. Или пойдете в баню и попросите там вам веником пройтись. Это не принципиально, это будет все совершенно одно и то же. Ну кому-то больше нравится эта кровать, кому-то что-то нравится другое. Вопрос личного предпочтения. Но производители всех этих приборов всегда говорят, что их метод там лучше, эффективный, и он действует каким-то волшебным образом. Ткани позвоночника восстанавливаются. Не совсем понятен вопрос. В принципе, то, что с нами происходит, да, старение организма, оно идет, конечно, процесс только в одну сторону. возрастом возникает артроз правого позвоночника, перестраиваются диски, но определенная способность выживления существует. С дисками есть такая проблема, что в дисках нет сосудов. Под воздействием вертикальной нагрузки у них развивается очень высокое давление, и человек, поскольку переходит к самохождению, то сосуды очень быстро запустевают, и очень быстро, практически с панического возраста, межпозвонковым диском начинает сгибать. И возможность диск самовосстанавливаться, она очень ограничена. Если происходят разрывы, то вот уже в возрасте более старше, то возможно врастание сосудов извне и образование рубцовой ткани обычной, которая не является уже вот, в полной мере тканью. Что касается других тканей, то же самое, как другие ткани организма. Переломы врастают. Да, хондропротекторы при боли спины не работают, это совершенно четко. Кифосколиоз, наверное, если вы занимаетесь спортивными бальными танцами, вот вряд ли у вас прямо грубая деформация, которую можно назвать кифосколиоз.
Вырастила грыжа. Но вот это не очень неправильный термин, потому что нельзя не вырастить и не вырастить. То есть фактически просто так не повезло. В том плане, что ну вот образовалась грыжа, да. Своим действием или бездействием вряд ли она что-то ваша знакомая могла сделать, чтобы эту грыжу предотвратить. Ну, может быть, опять же, да, лишний вес или там еще что-то такое. Но в принципе это просто, ну, грубо говоря, вопрос везения. То есть термин вырастила. Я под этим сразу вижу продолжение этой фразы, что, видимо, она не лечилась. Да? А, значит, надо было лечиться. А как лечиться, если на грыжу никак нельзя повлиять? Парализовала? Да, к сожалению, редко такое бывает. Но как бы у меня небольшие сомнения есть, что за ситуация. И, конечно, много факторов. Может быть, нужно было экстренно оперировать и сделать, не знаю. Защемляет нерв. Значит, по защемлению нерва, опять же, да, я не могу конкретно вашу ситуацию сказать, что вам делать, потому что я не знаю ваш диагноз. Я могу сказать, что в большинстве ситуаций, когда люди думают, что им защемлен нерв, никакой нерв у них на самом деле не защемлен. То есть об этом гораздо чаще говорят, чем это происходит на самом деле. И отчасти в этом виноваты врачи, которые любят давать вот такие простые ответы на вопросы. А пациенты ждут простых ответов и готовы к ним. Доктор, что у меня? Да нерв защемило, вот у тебя и болит. Чаще всего это неправда. Есть ситуации, когда да, действительно такое бывает. Но опять же, все индивидуально, может оперироваться она, да, а может ничего страшного. Можно заниматься танцами живота с поясничной грыжей? Можно, как и чем-либо другим. Я не могу дать вам гарантии, что у вас не станет грыжа. Но отказывая, вы не увеличиваете свои шансы на то, что этого не произойдет. Более того, если вы испугаетесь там, заниматься, да, и будете вести пассивный образ жизни, у вас будут более слабые мышцы и, соответственно, больше нагрузка на позвоночник. Соответственно, ну, танцы живота как раз предполагают, я так понимаю, хороший развитый брюшной пресс. Это для позвоночника, в принципе, очень полезно. А избегая этого, вы не оградите позвоночник от нагрузки по той простой причине, что он и так ежесекундно испытывает очень большие нагрузки. Даже в положении лежа на поясничные диски постоянно действует вес равный половине массы тела, просто потому что в постоянном тонусе находятся мышцы. Когда вы ходите, сидите, нагрузки очень сильно возрастают. В положении сидя нагрузка гораздо больше, чем в положении стоя. То есть фактически вот сейчас, сидя перед компьютером, вы больше нагружаете диски, чем когда занимаетесь танцами живота. Поэтому не бойтесь. А почему помолодел остеохондроз? Хороший вопрос, потому что это неправда. Ну, во-первых, я говорил о том, что остеохондроза не существует. Во-вторых,
ничто не мало дело. Я вообще не понимаю, откуда взялись вот такие представления о молодежном устях Андронина. Это, в общем-то, на самом деле, с одной стороны, фантазия, а с другой стороны, это следствие массовой истерии, которая происходит вокруг боли в спине. Потому что, если говорить не о помолодении тех Андронов, а вообще о количестве людей, которые страдают болями в спине, то совершенно четко можно сказать, что людей, которые были нетрудоспособны за боли в спине, скажем, 100 лет назад, было намного меньше. Но количество острых эпизодов боли осталось таким же. Психологические проблемы людей вливались вот таким образом. Когда стало об этом хорошо известно, то болезнь этим стала как бы не модной. И клофенак, ну это препарат обезболивающий, противовоспалительный, да, это относится вот к тем препаратам, которые при боли в спине назначают по всему миру. Вообще, как бы, обычно рекомендуют в первую очередь использовать ацетаминофен, препарат, который у нас называется парацетамол. В Штатах, поскольку там всю жизнь популярен аспирин, то там обычно в первую очередь назначают аспирин. Если эти препараты неэффективны, то назначают один из препаратов противовоспалительных, таких как, скажем, диклофенак. Поэтому, ну, стандартный вариант лечения. Из лекарств, которые при боли в спине применяются, реже, но все-таки иногда используют, это препараты, расслабляющие мышцы. Тераплекс — это опять то же самое, что дона, хондроксид и прочее. То есть можно, но бесполезно. Кому обращаться? Знаете, вот вопрос, на который я всегда не знаю, как ответить, потому что, ну, к специалисту, который разбирается в позвоночнике. Проблема в том, что у нас нет такой реальности отдельной. И этим занимаются все, кому не лень. Терапевты, ортопеды, неврологи, нейрохирурги, ревматологи, мануальные терапевты. Но мануальные терапевты всегда имеют второй диплом, либо ортопеда, либо невролога. По поводу боли в спине девушки, которая кормит грудью. Но это, скорее всего, связано просто со слабостью мышц, во-первых. И, во-вторых, тем, что при беременности происходят определенные гормональные изменения, которые приводят к перестройкам связочного аппарата. Зайдите на мой сайт, и там про боли в спине при беременности есть статья. Если что-то будет непонятно, тогда можете спросить в форуме, но я предлагаю вначале ознакомиться. Мы не ходим на вечерние пробежки. Ну, мне кажется, вот на основании всего того, что я рассказал, вы уже можете самостоятельно вопрос ответить. Ну, конечно, можно. Вы, избегая движения, я бы избегал назначать лекарства через интернет. Препаратов много, но все зависит от конкретной бизнес ситуации. Не существует каких-либо исследований, которые бы показывали, что определенный режим питания мог бы повлиять или навредить позвоночнику. Все в пределах разумного. Все, что вообще полезно для организма, полезно для позвоночника. Единственное, что уже в более старшем возрасте важно, чтобы достаточное количество кальция поступало. По поводу статистики и детей детских садиков. Вы должны понимать, что врачи являются жертвами той же самой массовой, как бы, эпидемии. Они же, ну, что значит сказать, что у ребенка там больная спина? Вот раньше точно такие же были дети, но им никто не говорил, что у них там проблемы с позвоночником. Никто не обращал на это внимания. А вот стали все говорить про болезни позвоночника и кинулись смотреть. И стали всем ставить диагнозы. Абсолютно вот таким же людям. Слушайте, вот по поводу холодной речки, если вы нормально переносите, то ради бога. Если вы плохо переносите холодную речку, то не надо. То есть принципиальных никаких нету проблем. Ну вот, Галина, зашел на ваш сайт, и вы сразу рассказываете про остеохондроз. Ну, конечно, вот проблема вот распространенная с верой в существование остеохондроз. Я предлагаю вам просто вот посмотреть зарубежную литературу, ну, начать хотя бы там, не знаю, в свободном доступе есть европейские рекомендации при боли в спине, австралийские рекомендации при боли в спине, которые написаны под редакцией известного в мире специалиста, которого зовут Николай Багдук. там очень много хорошей и полезной информации. Такое заболевание, как остеохондроз, в принципе, не существует, потому что это то, что называют остеохондрозом, является просто проявлением возраста. Не менее двух пальцев. Скорее всего, вам лечили, конечно, спину и сказали, что виновата шея. Вот я практически уверен. И чаще всего причина не менее и пальцев рук связана с так называемым туннельным синдромом. Все слышали про синдром запястного канала. Я думаю, многие читали где-нибудь, что там, работа за компьютером является фактором риска такого синдрома. Вот это наиболее вероятное объяснение. Узкое место в области запястья, где возможна ситуация, что нерв будет отделен кровоснабжением, питанием. То есть это может привести как раз к не менее пальцев. Уход за позвоночником, ну, я не знаю, смазывать, стирать. Движение. Самое главное – это движение.